Глава 16. В тумане. Кийск думал, что Белолобый обидится, когда он скажет ему, что устал от празднества и хочет лечь спать. Но Летун воспринял его слова с пониманием. «Все верно», — сказал он. «Воин всегда должен быть хорошо отдохнувшим и готовым к бою». Везель и Джои тоже решили больше не возвращаться к веселящейся компании. Белолобый проводил людей до отведенной для них платформы на дереве, к краю которой предусмотрительно была подвешена веревочная лестница. Джои, утомленный богатым на события днем, завернулся в покрывало и мгновенно уснул. Земляне же еще долго лежали, глядя в потолок и слушая приглушенные расстоянием и листвой звуки непривычной музыки летунов. Они думали об одном и том же. О том, что скоро им предстоит покинуть мир крылатых людей и снова спуститься в неведомые глубины лабиринта, чтобы, блуждая по коридорам, искать дорогу к конечному пункту их долгого, нелегкого пути. Что ожидало их там, в Локусе? Победа или смерть? А может быть и то, и другое одновременно? Ответа на этот вопрос не знал, наверное, и сам всемогущий лабиринт. «Не такая уж могучая сила этот лабиринт», — подумал Кийск, засыпая. «Если его собственное будущее, жизнь на земле и, возможно, судьба всего мира зависит от 5 самых обыкновенных людей». А праздник, между тем, продолжался всю ночь. Сияли огни, звучала музыка, раздавались громкие крики и смех. Летуны ликовали, упиваясь своей победой. После полуночи пришел Берг, довольный прекрасно проведенным вечером и тем, что, кидая бумеранги в цель, не ударил в грязь лицом перед летунами, хотя привычнее ему было бы обращаться с иным оружием. Вот если бы был у него в руках тяжелый 4-полосный трассер «Фостер», тогда бы он показал им класс стрельбы по мишеням. И уже на рассвете двое летунов, тихо и весьма деликатно посмеиваясь, втащили на платформу бесчувственное тело Киванова. Проснувшийся Кийск помог им уложить Бориса и накрыл его покрывалом. Заслышав возню, проснулись Джои с Веселем. «Ну что?» — шепотом обратился к ним Кийск. «Попробуем?» Втроем они тихо, стараясь не шуметь, спустились на землю и вышли из поселка летунов. Перед ними до горизонта расстилалось огромное поле, залитое густым, плотным слоем предутреннего тумана, достигающим колен. «В этом киселе мы ничего не увидим», — разочарованно произнес Везель. «Если что-нибудь получится, то непременно увидим», — уверенно заявил Кийск. «Действуй». Он протянул Джои ключ, который забрал у него накануне. То ли от утренней прохлады, то ли от волнения, Дравор зябко передернул плечами. Взяв ключ, он зажал его между ладонями и, прикрыв глаза, сосредоточился. Прежде чем начать работу с ключом, Джои вспомнил кодированные сигналы, услышанные накануне от Икара, и мысленно повторил их. Затем еще раз, быстро и без задержки, добиваясь почти автоматического воспроизведения. Если не возникнет каких-либо новых осложнений, то все должно было получиться так, как надо. Везель и Кийск терпеливо ждали, поглядывая то на сосредоточенное лицо Дравора, то на туман, в котором тонули ноги. Лицо у Джои сделалось неподвижно каменным, точно таким же, как в тот миг, когда он впервые попробовал преодолеть барьер. Минута следовала за минутой, и ничего не происходило. Кийск сохранял видимость спокойствия, но так же, как и Везель, у которого непроизвольно подергивались брови, начинал нервничать. Теперь оба они смотрели только на Джои, ожидая его объяснений по поводу причины очередной неудачи. Джои открыл глаза. Лицо его обрело обычное выражение. Светло и радостно улыбнувшись, он посмотрел на людей и произнес только одно слово. «Готово!» Кийск посмотрел по сторонам и буквально в 2 шагах от себя увидел разрыв в молочно-белой пелене тумана. Осторожно ступая по невидимой земле, люди подошли к темному пятну и окружили его с 3 сторон, словно опасаясь, что оно внезапно может исчезнуть. В земле зияла черная дыра, кажущаяся бездонной. Неведомая сила, открывшая вход в лабиринт, пробила и слой тумана. Казалось, что невидимые стены не позволяют туману растечься над отверстием. Киськ наклонился и, опустив руку в туман, протянул ее к отверстию. Рука прошла свободно, не встретив никакого препятствия. Но туман не желал накрывать открывшийся вход в лабиринт, даже когда Киськ попытался подогнать его раскрытой ладонью. Вейзель встал на четвереньки и опустил в отверстие голову. «Фонарик дать?» — предложил Киськ. Вейзель поднял голову и удивленно посмотрел на Киська. «Зачем?» — спросил он. «Или у тебя есть какие-то сомнения?» Он поднялся на ноги и ладонями отряхнул колени. Всеми вдруг овладело безудержное веселье. Словно открыв вход в лабиринт, они тем самым уже выполнили возложенную на них миссию. Люди хохотали, хлопали друг друга по плечам и бегали вокруг отверстия в земле, как расшалившиеся дети. Вейзель оступился и упал, с головой скрывшись в тумане. Джои и Киськ принялись искать его. Голова Вейзеля с клокоченными волосами появлялась то там, то здесь, и, скорчив какую-нибудь дурацкую рожицу, снова ныряла в туман. Наконец, Джои и Киську удалось поймать Вейзеля. Схватив его за руки и за ноги, они поволокли его по мокрой от росы траве, обещая скинуть в лабиринт в качестве жертвы безумному богу вселенной. Вейзель притворно хныкал и молил о пощаде. Подурачившись в волю, они угомонились и, поднявшись на пригорок у рощи, сели на землю, отдуваясь и потирая ушибленные колени и локти. Киськ посмотрел на разрыв в пелене тумана. «Кого стоило бы скинуть в лабиринт, так это Бориса», — усмехнулся Киськ, — «за то, что не знает чувства меры в веселье. Вернее, не сбросить, а аккуратно опустить, так, чтобы он ничего не почувствовал. Представляете, просыпается Киванов с тяжелой головной болью и видит вокруг себя светящиеся стены лабиринта. Он точно решил бы, что спятил». Все трое снова расхохотались, представив, как выглядел бы в этом случае Борис. «Ладно. Закрывай его, Джои», — указал Киськ на вход в лабиринт. «А то и в самом деле кто-нибудь свалится. Нет проблем». Джои играючи взмахнул в воздухе ключом, словно дирижерской палочкой, и в тот же момент туман накрыл то место, где был провал. «Ну ты у нас просто виртуоз», — восхищенно развел руками Киськ. «А снова открыть-то сможешь?» «Конечно», — уверенно ответил Джои. «Ты молодчина, Джои», — похвалил Дравора Вейзель. «Без тебя бы у нас ничего не получилось!» Джои смущенно улыбнулся. «Да это не я, а Икар молодец. Без его помощи я бы провозился с разгадыванием кода еще уйму времени». «Да уж», — согласился с ним Киськ. «Кроме того, что он всем нам спас жизни, он еще код умудрился запомнить. Я, например, в тот момент не мог думать ни о чем другом, кроме как о направленных на меня лазерах. И тем не менее, догадался завести с механиком разговор о локусе», — заметил Вейзель. «Да я и сам не понимал, что говорю», — смущенно пожал плечами Киськ. «Молол языком все, что в голову приходило, лишь бы оттянуть момент, когда в дулах лазеров вспыхнет огонь».